Давайте мы встанем, прочитаем наш текст сегодня и еще раз помолимся, чтобы Господь благословил наше изучение вот того текста, который будем сегодня изучать и проповедовать своему сердцу. Послание к евреям, 4 глава, 15 и 16 стих. Послание к евреям, 4 глава, 15 и 16 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в наших немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, но кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Господи, мы так Тебе благодарны за вот эту огромнейшую истину, глубочайшую истину, которую Ты оставил в этих двух стихах для нас. Господь, сегодня день, когда мы по-особому вспоминаем Евангелие, смысл нашей жизни, цену нашего спасения, Господи. И помоги сейчас приготовить наше сердце к участию, к осознанному, к сердечному, чтобы наше сердце еще раз прочувствовало, что Твой Сын нам подарил, что мы имеем в Иисусе Христе, какую благодать и какую милость. Господь, приготовь наши сердца, помоги, чтобы мы сейчас отвлеклись от всего того, что мешает нам, от всего того, что не помогает. Не дай дьяволу похитить то слово, которое Ты посеешь в нашем сердце. Благослови, Господи, чтобы это время было на пользу нам и в назидание для наших душ. И Тебе славы. Аминь. Присаживайтесь, друзья дорогие. У нас сегодня праздник. В нашей церкви мы тоже делаем каждый месяц, первое воскресенье месяца, хлебопреломление. Вы знаете, друзья, это заповедь, которую Христос оставил нам для главной цели. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы не забыли меня». Мы много говорим о том, что Христос сделал, и это очень важно, но Христос установил эту заповедь, Он говорит: «Сие творите не только, чтобы напомнить себе то, что Я сделал, а в Мое воспоминание, саму личность Иисуса Христа, которую мы должны сегодня себе напомнить». Послание к евреям – очень интересное послание. В этом послании автор преследует две цели – самая первая цель, и этому посвящено немало места в этом послании, в том, чтобы убедить своих читателей в христианской доктрине. Он напоминает им, что Иисус Христос – это Сын Божий. Он больше и выше ангелов, Он выше Моисея, Он выше ветхозаветных жертв, Он наилучший первосвященник. Он превыше всего того, что могут евреи найти в иудаизме. И мы чуть позже поговорим, почему это было важно для них. Но самое главное, друзья – на этом нам нельзя останавливаться. Автор послания к евреям преследует еще одну вторую цель. Он хочет, чтобы вот вера в эту доктрину, в эту истину привела нас к очень близким, настоящим, реальным, внутренним отношениям с Иисусом Христом. Проблема евреев, которая была адресована это послание, очень известная проблема. Она преследует христиан на протяжении всей истории. Картина следующая. Люди пришли в церковь, они услышали Евангелие, они интеллектуально с ним согласились. Кто-то действительно доверился этому Евангелию, по-настоящему родился свыше, соединился со Христом. А кто-то на интеллектуальном уровне согласился с фактами Евангелия, принял крещение, стал членом церкви. Но личную близость со Христом он так и не познал. Так и не понял, что же означает быть настоящим христианином. Вы знаете, друзья, когда мы говорим о кресте, когда мы говорим о Евангелии, мы часто сразу думаем о том, что главная цель Христа была спасти нас от ада. И это действительно так. Он спас нас, друзья, от суда Божьего. Но есть намного выше цель, которую Христос преследовал в своей смерти. В первом послании Петра, в 3 главе, в 18 стихе сказано, что Христос умер для того, чтобы привести нас к Богу. Смысл, друзья, нашего спасения из ада не было просто, чтобы оставить нас в нейтральном положении каком-то, а именно, чтобы из ада переместить нас в другое царство, царство возлюбленного Сына, и привести нас в отношения с Богом. И в этом суть настоящего христианства, друзья. Настоящее христианство – это реальное отношение с личностью Христа. Вот в том же самом смысле, в котором вы имеете отношение с сидящим рядом человеком. Вы имеете отношение с вашим мужем, с вашей женой. Бог – это такая же личность. Даже целые три личности, если мы хотим быть точными. И с этой личностью, друзья, можно развивать отношения. Ее можно любить или можно быть к ней безразличным. Ее можно ценить или ей можно пренебрегать. Ее присутствие можно осознавать. С ней можно разговаривать. Ей можно задавать вопросы и получать ответы через Божье Слово. Эти отношения можно развивать или их можно заглушать. Так вот, когда человек приходит в церковь, когда он садится в ряды церкви, когда он становится членом церкви, когда он интеллектуально соглашается с фактами Евангелия, но глубоких личных отношений со Христом не получает, не развивает, очень часто он начинает возвращаться просто к прежнему образу жизни. Это, кстати, очень часто наблюдается. Человек пришел в церковь, у меня уже за 7 лет нашей церкви было несколько случаев, когда я даже крестил человека, и вроде бы, ну, христианин, вроде и Писание читает, все правильно говорит, исповедует. Человек не разобрался в сущности христианства, так и не познал близости со Христом, потом уходит из церкви и говорит: ваше христианство не работает. Человек надеялся, что все будет так, как он себе надумал, его мечты исполнятся, он разочаровался в Боге, и как следствие он возвращается в привычный образ жизни. Так вот, друзья, именно в этом была проблема евреев, которым было адресовано это послание. Вдобавок ко всему тому, что я уже сказал, у некоторых из них не было возрождения, у некоторых не было просто личных отношений со Христом, вдобавок к этому они еще начали переживать гонения за Христа. И, естественно, если ты лично не познал Христа, тебе, во-первых, будет скучно в церкви со временем, это все будет приедаться, будет очень таким обыденным становиться, но вдобавок к этому, в контексте гонений, тебе просто не за что страдать. Ты не отдашь свою жизнь за то, что ты не испытал. Если ты не испытал познания Христа личного, ты невольно будешь отдаляться от того Христа, которого ты до этого на словах исповедовал, и ты потихоньку будешь скатываться в предыдущий образ жизни. Я не говорю, что ты уйдешь из церкви. Возможно, ты останешься в членстве церкви, возможно, ты будешь посещать церковь, но ты будешь жить совершенно небиблейскими ценностями. Ты будешь находить радость и удовлетворение в вещах, которые ничего общего со Христом не имеют. Так вот, для евреев это был иудаизм. А что они еще знают, кроме христианства? До этого они привыкли к иудаизму, к храму, к жертвам, к закону Моисеева, и поэтому это то, что они знают. Когда им стало скучно в церкви, они возвращаются в иудаизм. Для нас, язычников, это просто привычный нам образ жизни. Посмотрите, большинство из нас, если вы пришли из мира, даже если вы родились в христианской семье, до встречи со Христом, для чего человек живет? Он живет ради своих похотей. Он живет, чтобы свои желания исполнять. Личное счастье преследовать. Мечты какие-то осуществлять. И вот потом, придя в церковь, точно так же. Если проходит время, и ты не развиваешь свои личные отношения со Христом, если нет роста познания Бога на практике, ты потихоньку будешь скатываться к тем же ценностям, которым ты жил до этого. Опять же, ты, может, останешься в членстве, но искать удовлетворение своей души ты будешь в обычных мирских вещах, возможно, даже не греховных. Друзья, наш текст сегодня о том, как испытать настоящую близость со Христом. Дьявол ненавидит Христа. И во Христе он ненавидит вас. Он ненавидит Христову церковь. И самое главное, что дьявол пытается сделать, он пытается сделать для нас Христа непривлекательным. Ему не важно, о чем вы думаете, ему не важно, что вы преследуете в жизни. Главное, чтобы это был не Иисус Христос. Вот почему, друзья, христиане, которые живут вопросом, грех это или не грех, я думаю, вы встречали категорию людей, христиан, которые все фильтруют через вопрос, а это грех или не грех? Если не грех, почему мне бы это не сделать? Такие христиане очень часто попадаются на крючок дьявола, потому что цель дьявола, друзья, не просто заставить нас делать грех, а загрузить нашу жизнь разными негреховными вещами. Главное, чтобы они просто отвлекли наш взор от Иисуса Христа. Ему не важно, чем вы занимаетесь. Главное, чтобы это не укрепляло вас Христом и это не развивало ваши отношения со Христом. Особенно, друзья, это проявляется во время наших падений. Во время согрешений и проигранных битв. Я не знаю, с каким сердцем вы сюда сегодня пришли, но я допускаю, что в такой массе людей сегодня здесь есть израненные, избитые люди, которые всю неделю боролись со грехом, и, возможно, у вас были какие-то проигранные битвы. И согласитесь, я сам это на практике знаю, что во время проигранных битв, в результате проигранных битв, самое последнее, что хочется делать, это бежать ко Христу. Обычно хочется бежать от Христа, но редко хочется нуждаться во Христе, искать Христа. Почему? Потому что это время, когда дьявол просто проповедует тебе, провозглашает тебе, что Христос тебя не хочет видеть. Христос в тебе не заинтересован. Ты разочаровал Христа, ты провалил. Какой ты христианин? Как ты в таком состоянии предстанешь перед Христом? Ты провалил в своих обещаниях, ты осознанно проигнорировал Божий голос. Друзья, и все это, если мы вот этим будем жить, это не даст нам испытать то, о чем наш текст сегодня нам говорит. Престол благодати, друзья, это место, куда нам нужно учиться всегда приходить. И не просто приходить время от времени, а жить у престола благодати. И об этом сегодня моя проповедь «Жизнь у Христова, у престола благодати». Изучая этот текст, я задал 4 вопроса к этому тексту. Я хочу на них посмотреть сегодня. Я вам сразу наперед эти 4 вопроса озвучу. Во-первых, я хотел понять сам для себя, вот, что такое престол благодати. Второе, почему нужно дерзновение, чтобы приходить к престолу благодати. Третье, как обрести стабильное дерзновение, чтобы приходить к этому престолу. У нас у некоторых есть это дерзновение, но оно такое нестабильное. И последнее, что мы обретаем у этого престола? Зачем нам нужно к нему приходить? Итак, давайте посмотрим на эти 4 вопроса. Самый первый вопрос, который я задал к этому тексту, и наш текст отвечает на него. Что такое престол благодати? И вообще, почему здесь автор послания к евреям использует такую формулировку? Он подбирает здесь очень точно свои слова. Заметьте, он не просто говорит «поспешим же ко Христу», он говорит «поспешим к престолу благодати». Он использует здесь эту формулировку, друзья, для того, чтобы нарисовать перед нами очень яркую картину. Трон – это было очень известное место для людей, живущих в то время, в библейские времена, особенно во время монархии или даже империализма, как это было в это время, в первом веке. Когда мы думаем о троне, немногие из нас видели трон воочию, но трон, друзья, это всегда символ силы, это символ власти. Люди приходили к царю, сидящему на престоле, на троне, и они туда приходили в страхе. Люди всегда приходили перед царем в трепете, склоняясь перед этим троном, надеясь на милость, на пощаду. Почему? Потому что сидящий на троне имеет власть. Он имеет власть либо предать вас смерти, либо помиловать вас. Так вот, Библия представляет нам Бога, друзья, как сидящего на престоле очень много раз. Я просто приведу несколько текстов. Исаия, 6 глава, очень известный текст. Посмотрите, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Третья книга Царств, 22 глава, 19 стих, посмотрите. «И сказал Михей, выслушай слово Господне, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное». Псалом 102, 19 стих. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». В книге Откровения мы также видим Бога, представленного как сидящего на престоле. Откровение 4 глава, 2 стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Вот все эти упоминания Бога на престоле представляют нам Бога как владыку, как того, кто правит вселенной. Но есть еще одно понятие Божьего престола. Это не просто престол владыки, а престол суда и наказания. Посмотрите, Откровение 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, и малых, и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная раскрыта книга, которая есть книга жизни. И смотрите, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Вот это, друзья, было очень привычное понимание Божьего престола для людей того времени. Это было место власти, это было место суда, справедливости, правосудия. И вот где то, что послание к евреям нам говорит, звучит очень радикально, друзья. Каким-то образом вот этот престол суда, власти, справедливости, правосудия превращается для нас с вами престолом благодати. Это было неслыханно. Последнее слово, друзья, которым можно было описать царский престол, это благодать. Подумайте, даже вот мы сегодня живем, мы не живем в период монархии, но подумайте про земных правителей. Там благодатью даже не пахнет. Так вот, чем восхищается автор послания к евреям, друзья? Это тем, что Иисус Христос дает нам доступ к Божьему престолу, как к престолу благодати. Посмотрите, Иоанна 1 глава 16 стих. «От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Очень важно подметить, то, что Христос сделал престол Божий престолом благодати, не означает, что Христос как-то поменял сущность этого престола. Как будто этот престол уже ни для кого не будет престолом суда. Это не так, друзья. Существует такой миф или такое ложное представление того, что сделал Христос. Люди думают, ну, до Христа Бог был злым, Бог был гневающимся, Он там в Ветхом Завете постоянно всех наказывал. А вот пришел Христос, и Он как бы успокоил Бога, и теперь Бог из гневающего превратился в доброго Бога. Это абсолютно не библейский концепт. Друзья, Бог не может поменяться. Бог всегда был праведным, Он был святым, и Он остается святым даже сегодня. У Бога есть природа святости, и эта природа, она всегда будет требовать наказания за грех. Бог не стал менее праведным после смерти Христа. Но благодаря смерти Христа, друзья, требования Божьей справедливости, они были удовлетворены. Он заплатил нашу цену, цену за наш грех. Божий гнев был удовлетворен в Его смерти. И вот каким образом тот же престол для одних остается с престолом суда. Если вы здесь находитесь, и вы не знаете Иисуса Христа, друзья, вне Христа вам нужно будет обязательно преклониться однажды перед великим белым престолом, и это будет место суда и наказания. Но если вы человек, который во Христе, для вас этот трон будет престолом благодати. Если у вас есть первосвященник, если у вас есть ходатай. Это первое, что нужно осознать нам в нашем тексте, что такое престол благодати. Посмотрите на второй вопрос, который я задал нашему тексту. Почему нужно к этому престолу приходить с дерзновением? Почему? Он говорит, да приступаем с дерзновением. Почему нельзя без дерзновения приходить? Посмотрите еще раз на 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Все мы согласимся, я думаю, с тем, что к престолу, к царю вообще нельзя просто так приблизиться. Нельзя просто по желанию захотел и пришел в любое время к царю. Ну, представьте себе, я думаю, нам будет понятно, если вы отдыхаете в Вашингтон, Д.С. И вам просто пришла мысль в голову, вы проезжаете мимо Белого дома и думаем, дай-ка заеду, познакомлюсь или поздороваюсь с Трампом. Все мы понимаем, что вас туда ну, просто не пустят. Так просто ну, не принято по ясным причинам. К президенту нужно попасть по особому приглашению, и далеко не каждый может к нему попасть на визит. Так вот, когда мы говорим о Боге, друзья, мы не говорим о каком-то президенте Америки. Мы говорим о престоле Всевышнего Бога. Нас разделяет, друзья, с Богом намного больше, чем то, что нас разделяет с президентом Америки. Нас разделяет с ним не просто статус, нас разделяет грех и наша неправедность. Перед престолом Всевышнего Бога оказались, друзья, несколько людей за всю историю, и реакция этих людей была очень естественная, и она была одинаковая. Они все падали на лицо свое. Это очень страшное место. Друзья, Божий престол вне Христа, если ты не понимаешь, что грехи твои прощены, очень страшное место. Когда ты соприкасаешься со святым Богом, ты мгновенно понимаешь, что ты грешен, ты достоин смерти. Посмотрите, напомните себе Исаия, 6 глава, 5 стих. Исаия говорит, как только он увидел этого Бога, это Божий человек, это пророк. И он говорит, горе мне, погиб я. Он говорит, мне конец пришел, потому что я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели вот этого святого Господа Саваофа. Друзья, это естественная реакция на святость Божию. Даже самая разумная реакция, если человек понимает глубину своей греховности, он будет просить о милости, он будет умолять о милости. Но вы знаете, даже ниже в этой главе, что произошло, Бог потом очистил его уста, и он говорит, Исаия, я очистил тебя, поэтому все нормально, не переживай. Помните, Иоанн, когда встретился с воскресшим Христом, он то же самое пал на лицо свое, а потом Христос положил руку на него, плечо, и говорит, Иоанн, все нормально. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Я был мертвый, я живой. Друзья, вот отсюда и появляется то, что мы называем дерзновением. Тогда, когда, да, Бог свят, и я должен быть истреблен Его святостью, но я точно знаю, что за меня была заплачена цена, и я со всей смелостью, с уверенностью могу прийти к Богу на основании того, что сделал Христос. Друзья, это слово «дерзновение» обычно не совсем понятно. Его иногда переводят как смелость. Просто вот нужно иметь смелость, но это намного больше, чем смелость. Я вам скажу, что есть смелость, которая основана на ложных предпосылках. Например, я думаю, вам приходилось видеть ролики в Ютубе или на интернете, когда молодежь на мотоциклах там, или на машинах 150 миль в час едут через трафик, и вот они все это снимают и показывают, какие они смелые, и там потом в комментах печатают, говорят, слушай, это требует смелости. Это проявление смелости. Друзья, хочу сказать, что на самом деле это проявление глупости. Это проявление самоуверенности. Тогда, когда человек настолько сам себе уверен в том, что он знает, как управлять вот этим аппаратом, этой машиной, что он может даже вот так ездить. Но мы все знаем, что очень часто вот эта самоуверенность заканчивается трагедией, заканчивается смертью. Если в животном, кстати, в мире тоже есть. Я недавно нередко видел такой пример. У меня за забором живет несколько собак и кошка. И вот иногда эта кошка видит эту собаку, и она в хвост кверху, и вот так встает очень смело перед этой собакой. Но это тоже, знаете, смелость, ну, она неразумная. Этот кот думает, он что-то стоит, он может выстоять перед этой собакой, но там такая большая собачища, она просто разорвет этого кота. Друзья, дерзновение, о котором наш текст говорит, это намного больше, чем чувство смелости. Это чувство уверенности. Именно так это слово чаще всего переводится в нашей Библии, в других местах. Это confidence, это уверенность. Опять же, уверенность в чем? Уверенность в том, что в Иисусе Христе я имею доступ к Божьему престолу как к источнику благодати. Это уверенность в том, что Христос мой личный ходатай. И на основании того, что я знаю Христа, я могу рассчитывать, что я могу прийти к Богу, и Он меня слышит. Он не отвергнет меня. Друзья, если мы вернемся вот к этому примеру с президентом, вы знаете, как можно пробраться к президенту? Не каждый, опять же, может пробраться, но если у вас есть друг, который работает в Белом доме, или какой-то родственник, if you know a guy, как говорится по-английски, он вас может привести к президенту. Так вот, я хочу сказать, что во Христе, друзья, у нас есть друг. У нас есть тот посредник, который может нас привести безопасно к Богу Отцу, и Его святость не истребит нас. Он организует нам встречу. У нас у людей, друзья, так же, как в животном мире, есть своего рода ложная уверенность в себе, которая называется не дерзновение, а дерзость. Вот в русском особенно языке есть два слова, которые очень похожи, но есть дерзновение, а есть дерзость. Я, опять же, немало встречал людей, которые так спокойно Богу вызовы кидают, как-то так вот на «ты» с ним общаются, с такой уверенностью, с смелостью. Но я бы это назвал, друзья, дерзость, потому что вот разница между дерзостью и дерзновением. Дерзость – это когда я прихожу к Богу с уверенностью в самом себе. А дерзновение – это когда я прихожу к Богу с уверенностью в Иисусе Христе, в том, что сделал Иисус Христос. Посмотрите, Евреям 10 глава, 19 стих именно об этом говорит. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище, святое святых, в место обитания Бога посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем. Да приступаем. Друзья, без крови Христа Божий престол, я хочу это повторить, чтобы было очень ясно, Божий престол без крови Христа – это очень страшное место. В 12 главе Евреям написано, что наш Бог есть огонь поедающий. Когда, помните, на горе Синай, очень интересная история, там израильский народ соприкоснулся со святостью Божьей. Помните, что они говорят Моисею? Они говорят: Моисей, иди ты там с Богом разберись, мы не хотим туда идти, нам страшно. Ты там поговори с Ним, а потом нам передашь. Друзья, Божье присутствие – очень страшное место. И когда автор послания к евреям говорит, что у нас есть прямой доступ, и не просто доступ, а с дерзновением, с уверенностью, в любое время Он тебя готов ждать, принять, услышать. Это, друзья, было очень-очень радикально. Вы знаете, что даже получивший этот доступ, христиане могут страдать от того, что они не поняли до конца Евангелие. В моей жизни было немало моментов, когда я вижу, я согрешил, но почему-то молиться дерзновений нету, потому что я начинаю думать о моих отношениях с Богом, знаете, с человеческой такой точки зрения. Мы все измеряем делами в нашей жизни, и мы думаем, что Бог принимает нас на основании нашей праведности. Но Писание говорит, что если ты уверовал в Евангелие, если ты понимаешь Евангелие, ты всегда смотришь на Христа, а не на себя. Возможно, по богословию вы согласны со всем. На бумаге вы совсем согласны. Но вот во время падений часто не хочется бежать ко Христу. По жизни вы не живете у престола благодати. Может быть, вы молитесь. Я не говорю, что вы не молитесь, но вы не ощущаете практической вот этой целительной силы молитвы, о которой он говорит здесь. Друзья, если это про вас, наш текст сегодня адресован к вам лично. Да приступаем с дерзновением, с полной уверенностью, чтобы обрести там помощь для своей души. Это приводит меня к следующему вопросу, очень важному вопросу. Как обрести стабильное дерзновение приходить к престолу благодати? Возможно, вы однажды пришли в момент покаяния, вы уверовали в то, что Бог за вас, но со временем вот это дерзновение куда-то уходит. Я вроде верю, что Христос за меня умер. Я вроде верю, что я пою об этом, но в самом моменте падения, молясь, я не чувствую исцеления своего сердца. Друзья, в нашем тексте есть одна очень важная деталь, на которой основана вся эта уверенность. Да, есть объективный фактор Евангелия. Есть объективный факт жертвы Христа, крови, но есть еще что-то, что в нашем тексте, об этом мы очень редко думаем, есть субъективное чувство. Когда христианин сердцем тянется ко Христу, потому что только Христос может понять тебя. Только Христос может тебе сопереживать. Христу абсолютно не безразлична твоя боль и твоя скорбь. Подумайте, друзья, всемогущий Бог, у него столько дел. Вы какая-то пылинка во вселенной, а ему не безразлична лично твоя боль сегодня, лично твои падения. И он тебя может сострадать, твои проблемы. Посмотрите еще раз на 15 стих. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в наших немощах. Есть первосвященники, которые не могут сострадать. Но он тот, который подобно нам, он уподобился нам. И он был искушен во всем, кроме греха. И посмотрите, поэтому да приступаем. На основании этого да приступаем. Как я уже говорил, есть объективный факт Евангелия, истины того, что заместительная жертва была пролита кровь за нас. Это важно. Но еще есть такое субъективное чувство, когда мы тянем, наше сердце привязано ко Христу. Потому что в моменты, друзья, когда нам сложно, мы как люди всегда ищем того, кто может нас понять. Кто может нам сопереживать. Мы хотим в моменты кризиса пообщаться с кем-то, кто просто поддержит нас. Почему, когда люди сегодня, христиане, когда у них горе, когда у них скорбь, самое первое, что они делают, они пойдут на Facebook, на социальные сети и зальют там свое сердце. Почему так? Ну, потому что там есть те, кто лайки поставит. Там есть те, кто напишет: «Понимаю, брат, сожалею тебе». Это то, кто мы есть по натуре. Мы хотим, чтобы нас поняли. Но очень часто, друзья, мы прыгаем слишком быстро к друзьям, к социальным сетям, и мы забываем, что у нас есть первосвященник Иисус Христос, который может нас понять намного лучше, чем люди на Фейсбуке. А очень часто люди на Фейсбуке вообще вас не поймут и еще хуже сделают. Посмотрите, здесь сказано в нашем тексте удивительная истина. Меня она однажды просто пронзила. Одна из целей, почему Христос пришел на эту землю, друзья, стать человеком, это для того, чтобы получить опыт нашей жизни, чтобы получить опыт в нашем теле, чтобы на практике прочувствовать опыт жизни в испорченном грехом мире, чтобы пережить на практике горе, предательство, зло других людей, искушение дьявола и в итоге даже смерть. Опять же, для чего Он это сделал? Здесь сказано, чтобы быть первосвященником потом, который может нам сострадать. Слово «сострадать» — это очень интересное греческое слово «сумпатео». Я думаю, вы узнаете, от него происходит слово «симпатия», по-английски «sympathy». Это буквально означает разделять эмоции, to share in somebody's emotions, то есть это вот участвовать в эмоциях другого человека, быть тронутым чужими эмоциями. Возможно, вам приходилось как-то смотреть какой-то фильм, и там какая-то сцена такая эмоциональная, и смотришь, у жены потекла слеза. Чаще всего это у жены, может, у мужей тоже, у некоторых бывает. Но почему? Вот ты как бы, ты еще это не пережил, но вот ты просто смотришь, и вот у тебя это касается, это трогает тебя лично. Или ты, может быть, наблюдаешь за страданиями другого человека, и ты просто, ну, как-то сострадаешь, сожалеешь вместе с ним. Так вот, друзья, вот это слово, которое использует здесь автор послания к евреям, говорит о чем-то намного большем, чем просто сострадание, чем просто соболезнование. Речь идет не просто, что у нас есть жалость кому-то, наблюдая за ним. Ну, например, вот у вас сегодня, я думаю, если я здесь покажу фильм о детях, видео о детях в Африке, которые умирают от голода, многие из нас будут сожалеть этим детям. Некоторым людям жалко кошек и собак, которые под дождем на улице страдают как-то. Здесь совершенно не об этом идет речь, друзья. В этом смысле Бог нам уже сожалел, Он сострадал нам еще тогда, когда мы в грех впали. Он полюбил нам, Ему жалко нас стало, потому что Он увидел, как мы страдаем в наших грехах, и Он Сына Своего послал. Здесь, друзья, идет речь о другом уровне сострадания. С приходом Христа Бог получил способность страдать нам совершенно на другом уровне. Он приходит, друзья, и на практике переживает то, что мы проходим здесь. Я приведу пример. Представьте себе два вида докторов. Я вообще не люблю зубных врачей, и я помню, однажды делали мне рут-канал, сделали уколы, а меня уколы не берут. Вот, и я помню, я стону, мне больно, а доктор говорит: «Ну что там тебе так больно?» Я думаю, ну, наверное, этот доктор никогда не переживал рут-канала без укола. Иногда мужья смотрят на своих жен беременных и думают: «Ну, что ты так переживаешь?» Мужья, кстати, так нельзя говорить. Это очень неразумно, не рекомендую. Вот. И думаешь: «Ну, что там больно?» Вот я знаю боль, у меня недавно зуб болел. И очень сложно переживать. Но вы знаете, представьте себе доктора, который тоже пережил рут-канал без укола, который тоже пережил похожую операцию, и он режет, но он режет более аккуратно. Он режет, сострадая. Он знает, через что ты проходишь, и он это делает терпеливо, потому что он знает, что сейчас у тебя болит. Друзья, вот так вот Христос может по-настоящему нам сострадать в прямом смысле этого слова, потому что Он сам это пережил, Он сам через это прошел. Христос пережил, подумайте, все элементы нашей жизни на этой земле. Он пережил усталость, Он пережил физическую боль. Кстати, что-что, физическую боль Он пережил намного больше, чем мы переживаем. Он знает физическую боль. Одиночество, голод, финансовый недостаток, предательство, разочарование, слезы, зависть, лицемерие со стороны даже самых близких друзей. Посмотрите, Евреям 2 глава 18 стих. «Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаем им помочь. Звучит немножко странно, правда? Когда мы думаем, что вот Бог что-то не имел какой-то способности до воплощения. Но об этом Писание говорит, что одна из его целей была на практике это пережить и потом помочь нам, людям. Некоторые люди сегодня делают огромную ошибку, когда говорят, да, Христос был на этой земле, да, Он пережил все то, что я переживаю, но Он не пережил конкретных ситуаций. Он же был Бога-человеком. Он меня не понимает, он не проходил то, через что я прохожу. Друзья, вы знаете, особенно, нам кажется часто, что мы не можем найти вот точку соприкосновения со Христом во время искушений. Мы иногда можем подумать, что, Господи, Ты понятия не имеешь, как сложно с грешной природой, как сложно постоянно бороться со грехом. Я устал, постоянное давление, постоянная битва, нет выходных, Ты меня не понимаешь. Друзья, я хочу сказать, что это не совсем точный анализ Христа. Посмотрите еще раз на 15 стих, как здесь сказано. Он может нам сострадать в наших немощах, потому что Он, подобно нам, искушен во всем, но кроме греха. Вот эта фраза «кроме греха» в русском синодальном не совсем понятна, она стоит здесь в самом конце. И некоторые думают, она относится к фразе «искушен во всем». То есть во всем искушен, но только не во грехе. И мы думаем, а как можно быть искушенным не в грехе? Так вот, более точно ее нужно отнести, вот эту фразу «кроме греха», к фразе «подобен нам». То есть Он подобен нам во всем, но Он не согрешил, Он не пережил на практике грех. По-английски, посмотрите, это чаще всего переводят как «yet without sin». То есть акцент здесь именно на том, что Христос был настоящим человеком. Он пережил, друзья, все разновидности из человеческого опыта на этой земле, включая все возможные искушения. Единственная разница в том, что Он не согрешил. Мы согрешаем, а Он ни разу не согрешил. Кстати, это поднимает еще один вопрос. Если у Христа не было греховной природы, как Он мог пережить настоящие искушения? Как Он, может быть, Его искушения были просто театром? Может быть, это было просто актерство? Может, это были просто формальности какие-то? Нет, друзья. Да, у Него не было греховной природы, но помните, что Он был Бога-человеком, и как человек Он испытывал все давление искушений. Христос пережил, друзья, настоящую борьбу в пустыне на протяжении 40 дней. Он пережил настоящую духовную битву в Гефсиманском саду. Это не был просто театр. Да, будучи безгрешным Богом, Христос не мог согрешить, но это не означает, что Его искушения не были настоящими. Для того, чтобы это глубже еще раз понять, я хочу вам привести еще один пример. Некоторые, может, знают из вас, что я до того, как я стал пастором, я был инженером несколько лет, я получил инженерскую степень, и я наблюдал за тем, как вообще тестируют металлы, или как тестируют продукцию, двигатели всякие. И обычно, если вы не знаете, все, что вы покупаете, если оно хорошо сделано, оно должно быть способным выдержать в несколько раз больше нагрузки, температуры, давления, чем то, что написано в характеристиках. Ну, например, если вы сейчас сидите на скамейке, представьте себе, или на каком-то стуле, и там написано максимум 200 паунтов. Это будет очень печально, если вы 201 туда поставите, и он рухнет. То есть явно он рассчитан на большее. Или когда вы едете на мосту, и там написано 25 тысяч паунтов, скорее всего, этот мост выдержит намного больше. Иногда в полтора или в два раза больше. По-английски есть такое понятие, как safety factor. Да? То есть это целые законы безопасности существуют, которые говорят, что твой рейтинг, который ты даешь на свою продукцию, твоя продукция должна выдержать где-то в полтора, в два, иногда в три раза больше. Так вот, к чему я все это говорю? Откуда инженеры знают, сколько максимум выдержит этот стул? Сколько максимум выдержит эта балка, этот мост? Они берут эту балку, какой-то продукт, и они начинают на нее давить весом. У них есть специальная для этого техника, и они добавляют веса до тех пор, пока это все сломается, разрушится, и они могут вывести абсолютный максимум, который может выдержать эта продукция. И потом они это делят на полтора, или на два, или на три раза, и пишут это в характеристиках. Так вот, друзья, представьте себе продукт, такой материал, на который добавляется тонна веса, 2 тонны, 10 тонн, 1000 тонн, а он не ломается.
Мы не можем сказать, что все это время вот этот материал в себе не переживал давление. Он выдержал все это, но он переживал внутреннее давление. Я приведу вам другой пример. Представьте себе спортсмена, поднимающего вес. У нас, я думаю, здесь есть ребята, которые занимаются в джиме. Представьте себе, друзья, человек поднимает штангу 200, 300, 400 паунтов. И, допустим, это супермен, он способен выдержать весь вес в спортзале, там 5000 паунтов, и он все это выдержал. Он выдержал, он не сломался. Но неправильно будет сказать, что его мускулы не переживали все это время давления. Когда мы говорим, друзья, об Иисусе Христе, дьявол обрушил на Христа абсолютно весь вес, который у него только был. Вот все, что у дьявола было, представьте себе, все силы ада были направлены на Христа, чтобы склонить его ко греху. Друзья, не спешите говорить, что Христос не понимает вас в ваших искушениях. Кто-кто, а Христос знает духовное напряжение. Да, возможно, Он не переживал конкретно вашей жизни, Он не переживал ваших непослушных детей. Он не пережил конфликта в браке, Он не переживал раковой болезни. Но, по сути, он пережил давление намного больше, чем мы даже с вами можем это представить. Неважно, какую интенсивность искушений вы бы сегодня не переживали, друзья, Христос пережил во множество раз больше. До уровня он пережил это напряжение, до которого мы даже с вами не доходим. Подумайте, если мы вернемся к аналогии со спортзалом, мы с вами ломаемся на 20 паунтах, на 40 паунтах, и мы уже стонем. Христос пережил 5 тысяч, 10 тысяч, 10 миллионов тонн. То есть это просто супермен, если можно так сказать, который выдерживает весь вес. Но все, что было у дьявола, друзья, он обрушил это на Христа, и Христос устоял. Мы ограничены, друзья, в нашей борьбе с искушениями. Почему? 1 Коринфянам 10 главе сказано, что Бог не попустит нам быть искушаемым сверх сил. То есть у нас есть сверх сил, у нас есть лимит того, что мы можем понести. У Христа этого лимита не было. Он претерпел, он не согрешил, друзья, он не сломался, но это не означает, что в процессе он не переживал глубины внутреннего давления. Особенно, друзья, когда мы говорим о чувстве вины, вот, наверное, одно, где очень сложно найти точку соприкосновения со Христом, это, наверное, когда на нас давит чувство вины греха. У меня были такие случаи, когда я согрешил, я точно понимал, я это сделал осознанно. Я осознанно где-то разгневался, где-то дал волю своей плоти, где-то даже неправду сказал. И вы знаете, друзья, вот это чувство грызения совести, грязи, сожаления, оно очень часто может просто вдавить тебя до такой степени, что ты никогда не захочешь бежать ко Христу, потому что кто-кто, а Христос, наверное, вот сейчас не может тебя понять. Друзья, да, такое чувство Христос не переживал. Он не переживал грязную совесть, он не переживал чувство вины. Но я хочу сказать вот что. Бог, Христос, знает мерзость греха намного лучше вас, намного лучше всех нас взятых. Потому что на кресте Он пережил время, когда весь грех всего человечества был на Него обрушен, друзья. Я не знаю, что Он переживал в то время, но одно мы точно знаем, что Он пережил разделение с Отцом. Он пережил последствия нашего греха, не своих грехов. Мы не знаем, как все это работает, это очень сложно нам это объяснить. Но мы точно знаем, что Он на кресте кричал, это был вопль Его души. Он говорил: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Друзья, Христос никогда не согрешил своим грехом личным, но мерзость греха Ему известна намного больше, чем нам с вами кажется. Подумайте вот еще о чем. Мы с вами грешники, мы с греховной природой, у нас новое творение, но еще во плоти. И вот это новое творение, оно просто противится греху. Мы ненавидим грех. У меня недавно был разговор, буквально вчера я с одним человеком беседовал в парке. Я у него спросил: чего ты ожидаешь больше всего, когда ты придешь в прославленное тело? И он говорит: там, болеть не буду, будет мне спать, не будет охоты уже тянуть. Я говорю: меня больше всего, друзья, вдохновляет идея, что греха не будет. Я устал от своей плоти. Я не знаю, как вы. Но вот это чувство плоти, друзья, вот это давление, оно больше всего нас часто давит. И нам, если так сильно противен грех грешникам, с новой природой, подумайте, насколько больше было противно соприкосновение святого Бога на земле во плоти с грехом. Это намного больше чувствительность, друзья. Почему я об этом говорю? Потому что написано, Он может нам сострадать. Он реально понимает и сопереживает нашу боль, друзья. Вот если вы это поймете, автор послания к евреям говорит, вы будете приступать, вы будете приходить, и вы будете углубляться вот в эти отношения с этой личностью Христа. Поэтому как приобрести стабильное дерзновение приходить к престолу благодати? Друзья, веруйте в Евангелие, это первое. Не забывайте факты Евангелия, но также не забывайте о том, что мы только что говорили. Христос единственный может вас понять, как никто другой. И не думайте, что Он вас отвергнет. Он для этого стал человеком, друзья, чтобы лучше реально сострадать нам в нашей боли. Поэтому бегите к Нему. Живите у трона благодати. Нет лучше места, куда вы могли бы прийти в момент согрешения, чем престол благодати. Это парадоксально. Вот мы часто думаем, что если я согрешил, я недостоин как-то. А Писание говорит, это первое, куда нужно бежать. Нам очень часто кажется, что это благородно биться головой об стенку. Но у меня был случай такой с моими дочками. Они тоже согрешили против меня. И я уже говорю, все, я простил. А представьте себе, на следующий день приходит и говорит, ну прости меня, пап. Я говорю, да я тебя простил уже, все, забыли, проехали. На третий день человек в депрессии, головой бьется об стенку, дочь или сын. Ну какой родитель смотрел бы на это и говорит, так, ты еще мало помучился. Но почему-то так часто христиане думают, что если я достаточно головой об стенку побьюсь, как-то Бог ко мне будет более расположен. Друзья, бегите ко Христу, исповедуйте ваши грехи и веруйте, что во Христе Бог уже вас это простил, и как можно быстрее восстанавливайтесь в отцовские отношения с Богом. Это прощение для вас всегда открыто. И последнее, четвертое, что я хочу подметить в нашем тексте. Четвертый вопрос. Что же мы обретаем у этого престола? Почему туда нужно бежать? Что нас там ожидает? Посмотрите, ответ на этот вопрос мы получаем в 16 стихе. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, у благодати престола находятся люди, которые нуждаются. Если вы самодостаточный человек, скорее всего, вы не приходите к престолу благодати. У престола благодати находятся люди, которые глубоко осознают свою нужду в помощи. И вот здесь об этом и сказано, что это благовременная помощь, это означает своевременная. Уместная помощь, помощь, в которой я конкретно сейчас нуждаюсь. Вы знаете, самая большая, в чем опасность нас, как христиан, когда мы приходим к Богу в молитве, мы часто просим о своем решении проблемы. И мы говорим, Господи, дай мне вот это, потому что я уверен, что вот это мне нужно сейчас. Вы заболели, и вы убеждены, что вам нужно исцеление. Это логично, это правильно. Вы потеряли работу, и вы думаете, сейчас, Господи, мне нужна работа. Это логично, это все разумно, но есть моменты, когда Бог говорит, тебе не это нужно. Я специально у тебя это забрал, чтобы отвлечь твое внимание от этого, потому что сердце твое слишком было привязано к этому, и я хочу, чтобы ты понуждался в милости и благодати от меня. Друзья, мы у Бога о многом просим, о многом. Но по сути, если вы подумаете, нам нужно только две вещи. Это Божья милость. Нам нужно, чтобы Бог нам не дал того, чего мы заслуживаем, не истребил нас. И нам нужна Его благодать, чтобы Он дал нам то, чего мы не заслуживаем. Благодать, друзья, это когда я получаю то, чего я недостоин. Вот эти две вещи, что удивительно, их никогда нельзя требовать, никогда нельзя обижаться, когда нам милость не дают, на них нельзя претендовать. Но их в смирении можно от Бога принять и радоваться им, друзья. Ими можно жить. Вы знаете, почему часто люди перестают молиться? Есть много причин, но одна из них, опять же, я смотрю на свою жизнь, вот общаясь с людьми, они перестают бежать к Богу в молитве, потому что они не получили того, чего они хотели от Бога. Они говорят, да я молился уже 5 лет. Молюсь, молюсь, Бог меня не слышит. И они не получили, чего хотели, машут на это все рукой. И обычно, друзья, это происходит тогда, когда люди разочаровываются в Боге, ожидая от Него то, что Он никогда не обещал. Вот подумайте, когда вы в последний раз разочаровались в Боге и спросите себя, а вообще Бог мне обещал это дать или нет? Возможно, вы не приходите ко Христу, потому что Он не избавляет вас от самого искушения. Вот вы боретесь с искушением, и вы говорите, я молился, а искушение все давит и давит и давит. Друзья, Бог не сказал, что Он избавит нас от самого искушения. И мы говорим, не помогает. Бог не дал нам молитву, чтобы через молитву Бог нас избавил от самого искушения, друзья. Молитва – это тогда, когда мы проходим через искушение и выходим победителями. Бог нас не, Он не обещает нас избавить от обстоятельств. Он не обещал нам свободу от проблем. Я знаю, сегодня есть ветвь христианства, которая говорит о том, что якобы Бог все твои проблемы решит, сделает тебя богатым, здоровым. Это прямой обман, друзья. Нигде в Библии таких обещаний нет. На самом деле Бог обещает только две вещи. Во-первых, милость. Если ты во Христе, Он тебя не истребит. И благодать. А знаете, что такое благодать? А благодать – это все то, что сверх ада. Вот это благодать. Вот милость – это когда мы не получаем то, что мы заслуживаем. Ад не получаем. А вот все, что сверх ада – это уже благодать. Когда мы получаем или не получаем то, что мы не заслуживаем. Так вот, друзья, это контекст, в котором взращивается настоящая близость со Христом. Когда мы приходим к Нему за помощью, и Он понимает нас, Он сострадает нам, Он дает своевременную помощь и отвечает на наши нужды. Друзья, и это опыт, который нам нужно накапливать, это опыт, в который нужно в себе взращивать. Я хочу вас пригласить, друзья, к этому трону благодати, престолу благодати. Через веру в Иисуса Христа сегодня каждый может иметь доступ к этому престолу. И, кстати, хлебопреломление установлено именно для этой цели. Чтобы возвратить наш разум и вести его в гармонию, в реальность, которой нас привел Иисус Христос. Как только вы выйдете из этого зала, друзья, у нас будет наш разум бомбардирован всякими разными идеологиями, мировоззрениями, идеями человеческими. Нам нужно вот это для того, чтобы привести наш разум обратно в гармонию, на ту волну Евангелия Иисуса Христа. Поэтому я дам вам несколько молитвенных выводов, пожалуйста, если можно их высветить. Вы можете об этом помолиться, я это у нас в церкви постоянно делаю. Можете сфотографировать и потом об этом просто помолиться. Друзья, самое первое, поблагодарите Бога за Христа. Поблагодарите Бога за Христа, который сделал Божий трон суда, троном благодати для вас лично. Второе, постарайтесь обратиться к Богу сегодня во время вашей молитвы с дерзновением. Не просто со смелостью, не с самоуверенностью. Не в том, что вы на себя смотрите и говорите, «Господи, у меня сегодня был хороший день, у меня было хорошее утро, я такой молодец, начал день с молитвы и чтения Писания». Нет, друзья, это все очень важно, это очень хорошо, но дерзновение наше, уверенность в основании Его жертв, на основании Его жертв. Бог принял вас, друзья, и всегда готов вас услышать и дать вам благодать и милость. Третье. Обратитесь ко Христу, как к тому, кто может сострадать вам лично в вашей ситуации сегодня. Откройте Ему свое сердце и расскажите Ему все. Исповедуйте перед Ним все ваши грехи и ваши падения и просите о Его поддержке во время искушения. И четвертое. Попросите Бога почаще напоминать вам о вашей нужде, не только приходить к престолу благодати время от времени, по воскресеньям, по утрам, а жить у этого престола. В течение дня, друзья, не уходить от этого престола. Вы можете у этого престола работать, совершать вашу работу и находиться в этой связи с Иисусом Христом, в молитве с Ним, в общении с Ним. Помните об этом, друзья. Пускай Господь благословит наше участие. Я хочу пригласить вас сейчас. Давайте склонимся, помолимся. Я дам вам несколько секунд помолиться, и потом я закончу. Господи, то, что мы сейчас говорили, видели в Твоем Слове, это превосходит все наши ожидания, Господи, все наши человеческие понятия. Мы не умеем так любить, Господи. Если бы нам дать хотя бы долю этого статуса, как у Тебя, мы бы возгордились и вообще не хотели бы ни с кем разговаривать и просто любовались своей славой. Господь, Ты благ. Ты наполнен благодатью, Господи. И именно по этой причине Ты посмотрел на нас. И Ты не просто, Тебе не просто жалко нас стало там на небе. Ты спустился к нам на землю, чтобы прожить в этом человеческом теле, в греховном, испорченном мире, который полон зла. И сегодня, когда мы к Тебе приходим, Господи, Ты нам обещаешь, что Ты можешь сострадать нам. Господь, помоги нам видеть Тебя как единственного друга, близкого, самую близкую личность во Вселенной, который единственный может нас понять, и чтобы наша душа к Тебе тянулась, Господи. Чтобы первое, куда мы обращались, это не на соцсети, не к людям. Ты дал нам, Господи, людей, это благословение большое, церковь. И нам нужно поддерживать друг друга, но самое главное, Ты хочешь, чтобы мы не обошли трон благодати. Это первое, куда Ты хочешь, чтобы мы бежали. Господь, я благодарен Тебе за то, что этот трон доступен для меня лично в любое время. Господи, я знаю, что Ты не истребишь меня. Я знаю, что Ты помилуешь, Господи. Я знаю, что этот трон для меня, он не трон суда. Я так Тебе благодарен за жертву Христа, которой я очищен, я помилован. Господь, я молюсь за каждого, кто находится здесь. Помоги нам сейчас, чтобы, участвуя в вечере, мы еще раз сердцем прочувствовали то, что мы имеем во Христе. Мы не просто имеем избавление от ада. Господи, мы имеем... Ты умер, чтобы привести нас к Богу. Никто не приходит к Отцу, написано, как только через Тебя, Христос. Помоги нам воспользоваться этой привилегией и получить от Тебя вот эти благословения, благодати и милости. Аминь.